Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете «Светлый вечер» на Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах.
Тема недели.
В воскресенье исполняется 9 дней с момента крушения самолета А-321 и гибели 224 человек, находившихся на его борту. Об этом больно не только говорить, но и думать. Во всех храмах молятся о упокоении погибших и о том, чтобы Бог даровал силы их родным и близким. В таких ситуациях, если мы оказываемся рядом, то зачастую не всегда знаем, чем человеку можно помочь и что ему нужно сказать. Очень хочется, и при этом не знаешь как. А донести что-то порой приходится, причем не только взрослым, но и детям. Есть вещи, которые в такой ситуации можно и нужно делать, и которые делать нельзя. Может быть, кому-то наши рекомендации окажутся полезными. С нами на связи психолог Михаил Хосьминский, руководитель Центра кризисной психологии и главный редактор портала memorian.ru. Михаил Игоревич, добрый вечер.
Добрый вечер.
Хотелось бы спросить у вас о том, как в подобных ситуациях мы могли бы помочь тем нашим близким, ближним, которые испытывают переживания и страдания по поводу утраты родных людей?
Ну, во-первых, надо сказать, что мы не представляем себя на их месте вообще никогда. И об этом еще говорил Антоний Сурожский. Он говорил о том, что не говорите никогда и ни за что, я тебя понимаю, потому что горе индивидуально. Вот это, наверное, надо в первую очередь как бы понять. Мы не можем до конца понять, что происходит в душе у человека. И самое главное, что мы должны уяснить, это мы должны человеку дать тепло. Не какие-то дежурные фразы, не какие-то соболезнования, но раз просто совершенно нелепые, когда, например, там супруги говорят, ну ничего, ты еще молодая, ты еще замуж выйдешь, да, или а, Бог взял. В принципе, как бы умный, но человек, который еще не воспитывал боль, не осознал ее, собственно, может быть, просто, откровенно говоря, как красная тряпка на быка. Церковь нас призывает не говорить какие-то слова дурные, а любовь наша определяется действиями и жертвенностью. Что-то делаем, что-то помогаем, действительно, может быть, даже вообще без слов. Гораздо лучше, чем просто дежурные слова там, неплохо. Я бы здесь хотел выглядеть вот этот запрет на плач. То есть говорят, нельзя плакать. На самом деле человек должен плакать, если это происходит, особенно в острой фазе. Потому что это естественный способ избавления от стресса. Особо, кстати говоря, с помощью детям. Вот у нас утеряна культура с помощью детям вот в этих тяжелых трагических ситуациях. И очень часто, например, просто не обращают внимания или, например, просто от них прячут смерть, чтобы, ну, как бы создавалась иллюзия полного благополучия. Бывают совершенно дикие вещи, что дедушка умер, узнает потом об этом от соседей через 3 года, а ему говорили, что дедушка просто уехал там в другой город, там в командировку, понимаете, это вызывает очень тяжелое переживание, еще и обманули из-за того, что он не попрощался с дедушкой. Ну, то есть очень сложный процесс, но тем не менее надо понимать. Информацию можно найти на сайте memorian.ru, там есть специальный раздел «Как помочь горюющему человеку», о помощи детям и о помощи взрослым людям. Причем системная информация обращена, понятная, обращена непосредственно к человеку, который хочет это сделать.
Спасибо. Напомню, с нами на связи был психолог Михаил Хосьминский, руководитель Центра кризисной психологии и главный редактор портала memorian.ru. Завтра по церковному календарю Дмитриевская родительская суббота, день особого поминовения умерших. Так совпало. А в воскресенье 9 дней с момента трагедии, гибели самолета и 224 человек. И это тоже особый день. Чем он выделяется? Почему девятый день так важен для души умершего человека? Эти вопросы мы адресуем нашему собеседнику, епископу Орехово-Зуевскому Пантелеймону, главе синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Владыка с нами на связи по телефону. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Вы могли бы рассказать о том, чем важен именно девятый день поминовения умерших? Почему церковная традиция выделяет это время как совершенно особое?
Мне очень близко объяснение, которое я прочитал у одного священника. Он говорит, что путь посмертной жизни прошел Господь и Бог наш Иисус Христос. И вот эти три дня, в которые мы обычно собираемся, чтобы помолиться о наших усопших, это три дня, которые важны были для Христа. Мы знаем, что Он в третий день воскрес из мертвых. Мы знаем, что на девятый день после распятия Он явился своим ученикам, собранным вместе. Мы знаем, что на сороковой день Он вознесся на небеса. Есть и другое толкование этих символических дней. Но мне больше нравится именно вот это. То есть человек после смерти проходит тот путь, который прошел Господь. Хотя он не воскресает из мертвых, хотя он телом своим не возносится на небеса, но все-таки мы отмечаем эти дни, вспоминая о Христе, вспоминая о Боге. И особенно молимся о наших близких в эти дни. Некоторые говорят, что в эти дни душа проходит разные области вот этой иной жизни. Но нам неизвестно это, но есть правило помнить о наших близких и собираться в них особого поминовения.
Владыка, но эта история, она коснулась не только тех людей, близкие которых погибли в результате авиакатастрофы, но и, наверное, всех нас, без преувеличения сказать, потому что когда мы в свете таких событий начинаем переосмыслять собственную жизнь, то понимаем, что, наверное, очень мало внимания уделяем тем, кто находится рядом с нами. Во всяком случае, я думаю, естественный порыв для любого человека в результате подобных событий – это как можно больше приблизиться к тем людям, которые рядом с нами, и попытаться одарить их любовью, одарить их теплом, тем, чего нам, на что порой нам не хватает сил. Как эти вещи взаимосвязаны? Почему вот подобные события сподвигают нас на такие чувства, и чего не хватает нам, чтобы держаться, придерживаться вот этой, удерживать эту планку в обычной жизни?
Современная жизнь, она ставит перед человеком очень много задач. У него появляется очень много планов, хочет реализовать свои желания, сделать все задуманное, достичь успеха, что-то узнать, с чем-то познакомиться. И вот я тоже, живя в этой суете, вот недавно понял, что главное, конечно, что из жизни – это люди, которые тебя окружают. И каждый день важно не переделать все дела, не уложиться в запланированный график, не достичь чего-то большего. А главное – уделить внимание каждому, кто встречается на твоем жизненном пути. Это и твои близкие люди, и люди, которых ты встречаешь на улице, в вагоне метро или на остановке троллейбуса. И вот если человек сумеет так переориентировать себя не на достижение каких-то хороших, может быть, целей, а на то, чтобы быть внимательным и заботливым о тех, кто его окружает, и жить ради них, а не ради того, чтобы достичь каких-то своих, может быть, хороших целей. Тогда, конечно, это изменится. И тогда, конечно же, наше общение с другими людьми выйдет на другой качественный какой-то уровень. Я знал очень много святых людей. В своей жизни мне так повезло, что я беседовал с отцом Иваном Крестьянкиным, с отцом Павлом Груздевым, получал письма от отца Павла Троицкого. И вот эти люди были очень разные, но всех их объединяло одно. Когда ты общался с ними, ты чувствовал, что ты для них очень важен, что ты для них интересен, что ты для них представляешь что-то особенное, то им хочется что-то, чем тебе помочь. И вот этим мы отличаемся от старцев, не прозорливостью, может быть, не даже молитвенностью, не особыми какими-то дарами, а отличаемся тем, что мы не любим по-настоящему друг друга. Но мы знаем заповедь о любви, надо помогать, надо там терпеть друг друга. Вот мы стиснув зубы, сейчас друг друга терпим, но вот так научиться любить друг друга у нас никак не получается. Вот это, мне кажется, очень важно этому учиться. Ничего, что это не сразу получается, ничего, что это не сразу удается, ничего, что нужно приложить много усилий, чтобы это получилось. Но эту цель надо перед собой просто поставить. И тогда, конечно же, наша жизнь будет полнее радость. Подобные катастрофы, конечно, заставляют задуматься о многом. И если человек не верит в Бога, то я не знаю, как он может пережить такую потерю близких, насколько это возможно. Но даже если он верит в Бога, все равно невозможно без слез, без сокрушения сердечного думать о своих близких. И здесь необходимо все-таки подумать о том, где они сейчас. Не то, что они пережили. То, что они пережили, наверное, было трудным и страшным. Мы не знаем, как там они падали с высоты, как они пережили эту катастрофу. Но вот сейчас-то для них все кончилось. Сейчас они у Бога, сейчас они перед Богом. И вот эта память о том их нынешнем состоянии, конечно, очень важна. Еще раз повторяю, что если человек Бога не верит, то тут, конечно, я не знаю, что сказать. Только плакать с ним вместе, только гладить его по голове, утешать его, выслушивать его жалобы, терпеть его, помочь ему как-то пережить это. Но если мы верим в Бога, то, конечно же, утешение можно найти только в молитве. И, наверное, это не сразу душа успокоится, не сразу она привыкнет к тому, что часть от тебя отделили. Когда умирает близкий, то от тебя отрезают как бы часть какую-то твою. Вот если молиться, тогда, конечно же, можно преодолеть эти трудности, потому что эти люди, они живы в Боге. И память о них, и молитва о них может им помочь.
Иногда возникает вопрос в таких ситуациях, а ради чего дальше жить? Вот ради чего...
Если потерял близкого человека, ради чего жить, да?
Да, ведь это был смысл, и вот все.
Конечно, это страшно, когда гибнет муж, когда умирает жена, когда пропадают так вот в этом мраке смертном дети твои. Казалось, это как-то противоестественно, особенно когда дети умирают или близкие. Конечно, трудно очень это пережить. Даже если ты жил для них, можно продолжать жить для них. Но только теперь им не нужны твои слова, не нужны твои ласки, не нужны твои подарки, нужна твоя забота, нужны твои молитвы. И нужны твои дела, дела любви, дела милосердия. Потому что можно помогать другим, и эта помощь другим будет помощью им тоже. Можно, вспоминая их, в их память, делать добро, помогать тем, кто сейчас нуждается в помощи. И так делать, то, конечно же, это будет пользой для них, потому что Господь принимает твою милость, не принимает твою любовь по отношению к другим, окажет им такую же любовь. И поможет и тебе, потому что в душе появится тогда новая какая-то жизнь обязательно. И нужно все-таки эту жизнь не то что терпеть до конца, но нужно прожить ее до конца, так как Господь определил. Ты всегда бывает так, что кто-то остается, кто-то уходит раньше или позже. Но мы остаемся, чтобы хранить память о них, молиться о них и помогать тем людям, которые еще живы, которые живут рядом с нами. Эта смерть, она все время рядом, просто мы не хотим на это обращать внимание. Надо это с этим тоже как-то примириться, согласиться с этим, принять это знание о смерти. Без этого не будет глубинной жизни. Без этого жизнь будет, конечно, карнавалом, будет каким-то весельем, но когда-нибудь это кончится, и тогда ты останешься перед этой проблемой, которую ты так не смог в течение жизни решить.
Спасибо вам большое, Владыка. Напомню, с нами на связи был епископ Орехово-Зуевский Пантелеймон, глава синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Напоминаю, вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал. Далее в программе. Есть евангельские слова о том, что мертвые услышат голос Сына Божьего и оживут. Как это понимать? Проект «Прокачка». Как через игру в подводную лодку проходит социализация детей.
Актуальное Евангелие.
Каждый день в церкви читается определенный отрывок из Евангелия, и нередко этот текст вызывает вопросы, а порой и разночтения. В ближайшую субботу в храмах будет звучать такой фрагмент из Евангелия от Иоанна. «Истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут». Очень много вопросов возникает в связи с последним словом. В каком смысле мертвые оживут? И имеем ли мы какие-то достаточные основания для того, чтобы на это надеяться? В нашей студии протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, главный редактор портала богослов.ру. Отец Павел, добрый вечер.
Добрый вечер.
Это непростое Евангелие, потому что нам, людям, привыкшим все проверять, 10 раз отмерить, прежде чем отрезать, приходится фактически поверить на слово, в то, что мертвые оживут. И при этом каждый из нас, переживая, наверное, какую-то такую серьезную утрату, связанную прежде всего с потерями близкого человека, каждый из нас, наверное, понимает, что вот очень хочется на это надеяться, но никаких гарантий, что это будет именно так, у нас нет. Что бы вы на это сказали?
Я хотел ваше внимание обратить на то, что иногда уходит из нашего с вами сознания, когда мы начинаем говорить о воскресении. Вот если мы посмотрим в древнегреческом языке, в латинском языке, в сирийском языке само понятие воскресения, оно будет буквально означать «восстание». То есть переход из горизонтального положения в вертикальное. А вот удивительно, что в нашем церковно-славянском языке этимология слова «воскресение» совершенно другая. То есть мы иногда думаем, что воскресение как-то связано с крестом, да? А на самом деле связь совершенно другим понятием. Между воскресением и кремнем или кресалом есть прямая связь. Кресати – это буквально высекать искру. И, соответственно, воскресение – это такое божественное действие, которое ту самую искру, которая уходит от человека в момент его смерти, она его как бы высекает снова в жизнь. Как от маленькой искры загорается материал, способный к горению, что там будет хворост какой-то, там солома, там что угодно. Но если этой искры не будет, то гореть нечему будет. Хотя искра, ну что такое искра? Да это пшик там, раз, и все, и ничего не осталось от нее. Вот то же самое и здесь. В воскресенье человек восстанавливает то самое главное, с чем он уже не может расстаться. Так вот, я вспоминаю одну мудрую поговорку древнюю, что наше лишь то, что остается с нами после кораблекрушения. Вот. Но эту аналогию можно и продлить. На самом деле, наше – это лишь то, что остается с нами после смерти. Это то состояние души, та влюбленность, обращенность, верность к Богу или, наоборот, наша такая эгоистическая зацикленность на самом себе, с чем мы уходим в вечность. И вот потом уже от качества этой, собственно говоря, оставшейся искры, Бог как бы высекает снова эту искру об камень новой жизни, нового бытия, и облекается человек в то тело, в котором он будет дальше существовать уже в вечности.
Не секрет, что многие из нас сегодня, до тех пор, пока не убедятся на примере множества доказательств, научных фактов в том, что это событие имело место, не поверят, не готовы мы поверить этому до конца. И в этом смысле, как относиться к словам о том, что, услышав голос Божий, мертвые оживут. Не является ли это ложной надеждой? Не является ли это утешением для тех людей, которые не в состоянии перенести горе?
Вы знаете, мне кажется, всякий человек, который посещает храм Божий в светлые дни Христова воскресения на Пасху, он не мозгами, а нутром понимает, что происходит что-то из ряда вон выходящее. Ты понимаешь, что тебя захватывает в прямом смысле иноземная стихия. Приходит то, что невозможно сгенерировать какими-то нашими там песнопениями, обрядами, изменением пищевого рациона и так далее. Можно все это сделать в любое другое время, только эффекта не будет. Понимаете? И я думаю, что для человека неверующего, для человека, приглядывающегося к христианству, к православию, то правильно бы не столько интеллектуальным путем идти, а путем опытным. Вот если мы можем выстроить личностное отношение с Богом, если мы можем, а мы можем, имеем полное право, задать вопрос туда вверх, к небу, сказать: «Господи, если ты есть, откройся мне так, как ты считаешь нужным. Я не буду для тебя ставить никаких рамок, никаких пределов, никаких границ, но я должен понять, что это ты». И вот, поверьте, на такой вопрос человек всегда получает ответ. Причем получает ответ не в виде каких-то шарат, загадок, ребусов, которые надо мучительно, сломя голову, разгадывать, а в виде такой очевидности, которая приходит совершенно неожиданно и там, где ее, в общем-то, никто не предполагал увидеть. Но для человека все становится понятно. Это, может быть, даже какие-то совершенно обычные, обыденные вещи, ведь Бог, он не в огнях, не в громах существует. Он же существует, присутствует рядом с нами в нашей обыденности ежеминутно, ежесекундно. И когда человек получает такой ответ, тогда перед ним уже встает более сложный, более серьезный выбор. Если то, что написано в Евангелии, правда, ты должен это принять все целиком. Тем более, что если речь идет о базовом утверждение христианской веры, а это утверждение о том, что Христос воскрес. Как апостол Павел пишет, что если Христос, если Мессия не воскрес, то тщетна вера наша. И вообще бессмысленна вся вера наша. Можно в христианстве видеть вариативность в многих вещах, но вокруг воскресения Христова здесь не может никаких быть и разговоров. Поэтому, я думаю, здесь правильный ответ на ваш вопрос будет только один. Опять-таки, словами Евангелия. «Приди и вижте». И по большому счету, самое главное событие любой человеческой жизни, вне зависимости от пола, возраста, социального положения, богатства, нищеты и так далее, это встреча с Богом лицом к лицу. И вы знаете, у меня были случаи, когда эта встреча человека происходила за несколько мгновений до смерти. Но эта встреча была такой силы очевидности и интенсивности, что всю прошедшую жизнь ставила на свои места. И вот когда он уже должен переступить порог жизни и смерти, у него вдруг наступает такое глубинное озарение. Он понимает, что там не пустота, там будет встреча.
Спасибо вам большое. Протоиерей Павел Великанов, настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, главный редактор портала богослов.ру, комментировал сегодня для нас актуальное Евангелие. Спасибо, до свидания.
Всего доброго.
Вы слушаете «Светлый вечер» на Радио Вера. В эфире наш еженедельный журнал. В дни школьных осенних каникул в Чувашии проходит очень важная реабилитационная программа. Она называется «Прокачка». Ее формат – игра в подводную лодку. И под видом этой игры дети из приемных семей учатся взаимодействовать с окружающим миром, друг с другом и с самими собой. Собрал всех детей вместе автор, собственно, этого проекта, общественный деятель, публицист Александр Гизалов. Он сам выпускник детского дома. Он уже много лет говорит и пишет о том, как нужно и как не нужно помогать детским домам, и что необходимо знать приемным родителям, и как готовиться к приему ребенка в семью. А проект «Прокачка» направлен на помощь тем детям, которые уже устроены в семье, но родителям с ними очень тяжело. Александр Гизалов с нами на связи. Саша, добрый вечер.
Добрый вечер.
Саш, расскажите, пожалуйста, про проект, которым вы сейчас занимаетесь, который, как я понимаю, рассчитан на время школьных каникул. Что это такое? Это какая-то игра, придуманная для детей, или это какая-то серьезная социальная программа?
Ну, на самом деле это очень серьезный проект, который, я надеюсь, станет новым трендом в России, потому что в летние каникулы очень часто дети, особенно из приемных семей, представлены сами себе. И мы пытаемся сделать так, чтобы дети-сироты, по сути говоря, находящиеся в приемных семьях, прокачались новым знаниям, новым коммуникациям в рамках вот такого лагеря прокачки, который сегодня проходит в Чувашии. Присутствуют дети из Мариэл и из Чувашской республики.
Саша, а вы могли бы рассказать, как это выглядит? Что это за прокачка такая и чем вы занимаетесь с детьми?
Ну, действительно, прокачка – это такая попытка переформатировать, прокачать сознание детей. Я скажу, что все идет очень непросто, потому что первые дни дети очень эмоциональные, начинают сразу выстраивать иерархию, видимо, есть эта сиротская память проживания в детском доме, некоторые расстройства от того, что их вновь куда-то там отправили, но в связи с тем, что есть системность, есть программность, которую предлагают наши коллеги и друзья из чувашских центров, из центра детства, ассоциации приемных семей, мы работаем над такими моментами, как коммуникация, умение договариваться, умение слышать, умение работать в команде, принимать ответственность на себя, говорить, общаться, простраивать какие-то стратегические видения относительно сегодняшнего дня, завтрашнего и потом. Хотя это все вот в рамках общей концепции, вот, каждый день какие-то новые, в том числе и встречи с различными специалистами, вот у них будут и реконструкции, приедут ребята из одной организации, которые реконструируют средневековые бои. С латами, щитами, мечами. Дети это увидят в первый раз. А потом мы объясним, расскажем это. Что, как, зачем, почему. Сегодня будет вечером фаер-шоу. К ним приедут специалисты, которые расскажут про огонь, про систему безопасности. Ну и, соответственно, покажут, как работать с огнем. А сегодня у них была такая квест-игра, посвященная историческим контекстам, учитывая, что у нас достаточно героев, на которых можно оглянуться и почувствовать сопричастность к ним. Это и Георгий Победоносец, это и Святой Георгий Победоносец, это и Ушаков, это и Нахимов, Федор Ушаков. Ну и другие, святые, подвижники, глядя на которых можно почувствовать вот эту вот свою какую-то жизненную сопричастность. Ну и, наверное, самое важное, чтобы дети за это время получили мощный информационный, поток, тот, который направлен на их сознание в будущем, который они не успевают получить в рамках своих вот этих вот территориальных проживаний, учитывая, что многие живут действительно очень далеко. Вот. Работа с информацией, медицинские аспекты мы охватываем, здоровье, сбережения, спорт. Вот сегодня они занимались на тренажерах. Вот. Ну и работа инструктора с ними, чтобы, кстати, слышите, наверное, крики, на благодарность, чтобы уметь благодарить людей за все то, что рядом с ним происходит. И родителей, близких, знакомых, ну и поваров, которые варят вкусную еду.
Но все, о чем вы рассказываете, происходит и в самом обычном лагере тоже. Вот в чем же все-таки в этом смысле особенность того, что делаете вы для деток из приемных семей?
А смысл в том, что, знаете, я не питаю иллюзии, что дети, приемные дети, они прям чувствуют себя родными. Потому что для этого требуется пройти большой путь. А учитывая, что многие попали в семью, тогда еще когда не было школы приемных родителей, системы сопровождения. Соответственно, возникает момент некой инаковости и народности, да, у этих детей. И мы это прекрасно понимаем. Соответственно, тот эмпирический путь и те эмпирические знания, которые передают родные родители своим детям, они исходят из дедорожденческого процесса. То есть ребенок родился и уже получает какие-то навыки и компетенции. А здесь связь несколько прерывается при всем желании и уважении, это, к сожалению, не наступает. И мы хотим попробовать это заместить и поправить. Потому что все-таки вот свой ребенок – это одно, а вот ребенок, который пришел в семью из детского дома и потерял много чего, и у него есть утраты родителей, и доверия, и много чего другого. Мы хотим это поправить таким вот лагерем, осознавая разные, в том числе психологические трудности детей, которые они пережили, и травмы, и утраты. Я с одной девочкой разговаривала с Катей. Вот она знает про своих родителей, с которыми даже несколько раз встречалась, но они пьют. А братья родные, которые уже выросли, она про них тоже ничего не знает. Соответственно, это вопрос родовых каких-то корней. И об этом тоже мы будем говорить. Про родительство, про семью. И учитывая, что приемному родителю с этим тоже большие трудности, потому что он все-таки не является проводником этой информации. Он скорее старается эту информацию давать, что называется, опосредованно. А мы выявляем болевые точки и стараемся с ними работать.
Саш, спасибо вам огромное. Напоследок скажите, есть ли у вас планы подобные лагеря организовывать в других регионах России?
Да, мы готовим провести такой подобный лагеря в Чувашии, в Марии в будущем. И также в Московской области уже есть заинтересованность Всероссийской ассоциации, которую руководит Наталья Городицкая, для того, чтобы, значит, эти лагеря стали системными, учитывая, что за все время пребывания ребенка в приемной семье не так много времени для получения новых знаний и компетенций. Такие лагеря очень эффективные, потому что в школьные каникулы можно что-то от жизни, про жизнь узнать новое.
Спасибо вам огромное, и помогай Бог в вашем деле. Спасибо,
Господи,
Саша.
Всем привет. До свидания.
До свидания. Напомню, с нами на связи был автор проекта «Прокачка», публицист, общественный деятель Александр Гизалов. Вы слушаете «Светлый вечер» на радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, и мы вернемся буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».